Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы продолжим изучение 8 главы послания к римлянам, которое завершает учение апостола Павла об освящении. Честно признаюсь вам, говоря об этом писании, я ощущаю, насколько я недостоин об этом говорить. И в особенности меня постигает это чувство, когда мы подходим к 8 главе, где мне нужно говорить о великих истинах, которые обсуждает апостол Павел. Это настолько славное и чудесное послание, что нам остается лишь стоять в благоговении, точно так же, как стоял у горящего куста Моисей. 8 глава – это кульминация всего послания к римлянам. Все комментаторы единогласно признают этот факт. И кто-то сказал, если сравнить Священное Писание с кольцом, а послание к римлянам с драгоценным камнем в этом кольце, то 8 глава будет являться сердцевиной этого камня. В послании к римлянам мы видим работу всей Божественной Троицы. В первых трех главах апостол говорил о Боге Отце и о сотворении мира. В следующих четырех главах шел разговор о труде Сына в спасении человечества. И, наконец, в 8 главе речь идет о работе Духа Святого в процессе освящения верующего. Первые 11 стихов этой главы кто-то даже назвал «победой Святого Духа над грехом и смертью». Павел пишет о происходящей битве. Причем битва, о которой идет здесь речь, это вовсе не наша битва. Здесь идет разговор о битве между Духом Святым и плотью. Итак, прочтем 5 и 6 стихи. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это совершенно новая битва. Теперь уже не верующий, и не его новая природа стараются одержать победу над грехом, живущим в теле. Вместо этого Святой Дух борется против ветхой природы человека. Представим себе такой пример. Первоклассник возвращается из школы домой и по дороге встречает мальчишку на несколько лет старше. Причем этот мальчишка является местным хулиганом, который в качестве объекта своих хулиганских выходок выбрал именно нашего первоклассника. И, как обычно, этот хулиган начинает тузить беззащитного ребенка. Но вдруг побитый малыш видит, что ему на выручку спешит его старший брат. И теперь уже хулигану приходится жалеть о том, что он ввязался в это дело. Так и верующий. У него есть Дух Святой, который может одержать верх над плотью, источником всех неприятностей и несчастий. Давным-давно я понял, что сам я не в силах победить плоть, и что я должен отдать это дело тому, кто сумеет справиться с ним. Дух Святой живет в каждом верующем, и Он хочет сделать для нас то, что в Его силах. Помните мифы Древней Греции и античного героя Геракла? Однажды Гераклу пришлось столкнуться, казалось бы, с непосильной для человека задачей. Он должен был очистить Авгиевы конюшни. Но Геракл сумел сделать это всего за один день. Однако даже Гераклу не по силам вычистить ту грязь, которая живет в сердце человека. Читаем стихи 7 и 8. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Истина состоит в том, что человек является врагом Бога. Человек не только мертв в своих преступлениях и грехах, но и активно выступает против своего Творца. Я думаю, что если бы плотский человек попал на небеса, он начал бы там революцию. Помните, как Иаков в своем земном естестве боролся с Богом? И заметьте, что победу Иаков одержал только тогда, когда подчинился. Далее Павел продолжает в 9 стихе. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Главным признаком подлинно возрожденного верующего является тот факт, что в нем обитает Божий Дух. Обращаясь к плотским жителям Коринфа, апостол Павел писал в своем первом послании в 6 главе в 19 стихе. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Когда Павел в первый раз попал в город Эфес, он увидел, что верующим в этом городе недостает главного, отличительного признака истинного христианина. Мы читали об этом в 19 главе книги Деяний. Павел спросил тех людей: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Но жители даже не понимали, о чем говорит апостол. Тогда Павел спросил их: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение», как сказано в 3 стихе той же главы. Крещение Иоанна было крещением покаянием. Оно не являлось крещением веры в Иисуса Христа. Поэтому Павел проповедовал тем людям Господа Иисуса Христа, после чего они приняли Его и были крещены во имя Господа. Верующий является новым творением, и каждый верующий должен задать себе вопрос: любит ли он Господа, желает ли служить Ему? Задайте себе эти вопросы, друзья мои, спросите себя, является ли все это самым важным для вашего сердца и ума. Если же на самом деле вы идете против Бога, подумайте об этом. Читаем далее 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Павел говорит здесь, что мы с вами пребываем во Христе, а поскольку мы в Нем, то когда Он умер, мы тоже умерли с Ним. И мы должны почитать себе мертвыми, предоставив Ему свои тела. Причем не надо уверять себя, что мы на это не способны. Для истинно верующего невозможного не существует. Помните, как апостол Павел писал в послании к Галатам во 2 главе в стихах 19 и 20? «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Если сегодня вы не осознаете присутствие Божьего Духа в вашей жизни, если вы не испытываете желания служить своему небесному Отцу, тогда вам лучше воспользоваться советом апостола Павла из 2 послания к Коринфянам 13 главы 5 стиха, где он сказал: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Господь желает, чтобы все мы осознавали, что мы пребываем во Христе. Павел пишет в 27 стихе 1 главы послания к Колоссянам, что наш Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас. А если мы не уверены, что Христос живет в нас, Он протягивает нам свою руку и говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Мы находим эти слова в 3 главе, в 20 стихе книги Откровения. «Открыта ли ваша дверь? Вошел ли он к вам?» Друзья мои, тело уже было умерщвлено, и чадо Божье должно жить в осознании этого факта. Верующий должен верить свою жизнь в руки Духа Божьего, говоря совершенно уверенно: «Господи, я сам не способен сделать то, что Ты требуешь от меня, но Ты можешь сам сделать через меня все, что нужно». Читаем далее 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Однажды наши тела, в которых мы с вами живем сейчас, попадут в могилу, если, конечно, наш Господь не вернется прежде. Однако присутствие в нас Святого Духа является гарантией того, что наши тела будут однажды воскрешены из мертвых. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в стихах с 1 по 4, Павел пишет: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Поскольку Христос воскрес, мы тоже будем воскрешены из мертвых. Дух Святой избавит нас от этого тела смерти, от нашей ветхой природы. Читаем далее 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Иными словами, мы более не должны жить по плоти. Бог сотворил тело, разум и дух человека. Но когда человек согрешил, его дух умер для Бога. Помните, как Бог предостерегал Адама в Эдемском саду? В книге «Бытие», во 2 главе, в 17 стихе мы читаем: «А от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». После того, как Адам вкусил запретный плод, он прожил еще несколько столетий. Он прожил их физически, однако духовно он умер в тот же самый миг. И фактически, когда Адам и Ева согрешили, в этом мире все перевернулось. В нашем мире стала доминировать плоть, ветхая природа. И сегодня любой человек духовно мертв. Возрождение означает, что все вновь встает на свои места. Человек рождается духовно еще раз, и у него появляется сущность, которая желает служить Богу. Друзья мои, очень важно пребывать со Христом. Вы можете активно заниматься христианским трудом, суетиться, подобно муравью, и в то же время Христос может быть где-то недостижимо далеко от вас. Плотский человек считает, что он обязан угождать своей плоти. Человек может оправдывать свое бесчестное поведение тем, что он обязан заботиться о своем плотском естестве. Однако это стремление угодить ветхой природе уже повергло человечество в пучину безнравственности. И Бог говорит, что мы, как верующие, не являемся отныне должниками плоти. Друзья мои, плоть, которую имеет каждый из нас, порочна и ненадежна, поэтому мы ничем не обязаны ей. Далее 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Если мы живем по плоти, то умрем. Умрем для Бога. Иными словами, мы утратим общение с Ним. И то, что я сейчас говорю, не является просто теорией. Подумайте про себя, друзья мои, если вы являетесь Божьим чадом, и при этом в вашей жизни есть какие-то грехи. В которых вы не желаете признаваться перед Богом. Хочется вам ходить в церковь, хочется вам читать Библию, хочется ли вам молиться? Конечно же, нет, ибо вы отстранены от Бога. А если мы умерщвляем плотские дела духом, ибо самостоятельно мы достичь этого не можем, то будем живы. Давайте взглянем на этот стих с практической точки зрения. Какие пороки преследуют вас в вашей жизни? Пьянство, наркотики, безнравственность? Вы можете сказать, что все эти грехи не имеют к вам никакого отношения. Прекрасно. Тогда давайте заглянем в ваши мысли или поговорим о вашем языке. Как насчет любви к сплетням? Как насчет честности во всем? Поэтому, друзья мои, в чем бы ни состояли ваши проблемы, почему бы вам не покаяться в них перед Богом, а затем отдать все Божьему Духу? Друзья мои, если мы сделаем это, нам не придется прибегать к помощи психоаналитиков. Психоаналитики и психотерапевты все равно не могут помочь нам. Они лишь переводят комплекс вины на какую-то другую сферу. Но истинного избавления они дать не в силах. Лишь Христос может избавить нас, и Он хочет сделать это. Он сам сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», дабы мы смогли познать, что это значит иметь прощение грехов. Далее следует отрывок, посвященный новой природе человека. Прочтем 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Бог не заставляет своих овец делать то, что угодно Ему. Он лишь ведет их за собой. Говоря о покое и безопасности своих овец, Господь совершенно ясно показал, что Он вовсе не принуждает их поступать по своей воле или по воле Небесного Отца». В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 27 стихе, мы читаем такие слова Иисуса. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Его овцы пребывают в покое и безопасности и следуют за ним. Их ведет Божий Дух. Они слышат его голос, потому что у них есть новая природа – и они следуют за Ним. Я был проповедником Божьего Слова в течение долгого времени, и я убедился, что те, кто являются Его овцами, слышат Его голос. А другие, наоборот, ненавидят меня, стараясь избавиться от меня. Почему? Да потому, что они не являются Его овцами. Но нужно помнить слова Иисуса, записанные в 15 главе, в 18 стихе Евангелия от Иоанна, где Господь сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». Один молодой пастор как-то пришел ко мне и пожаловался, что у него в служении вдруг появилось множество проблем. Я спросил его, кто доставляет ему больше всего неприятностей. Он ответил мне, что источником его проблем являются его собственные служители и преподаватели воскресной школы. Тогда я спросил его, какое служение он осуществляет в тот момент. А он объяснил, что начал углубленно изучать всю Библию. Тогда я утешил его такими словами: «Я думаю, что вы должны поблагодарить Бога, ибо вскоре вы выясните, что многие из ваших помощников не являются истинными овцами. Друзья мои, его овцы будут следовать за ним. Они должны следовать за ним, потому что они принадлежат ему». Именно это и говорит здесь апостол Павел. Читаем далее 15 и 16 стихи. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Дух которого мы приняли, не является духом рабства, и мы не должны снова жить в страхе, то есть все время пребывать в томлении и подавленности относительно своего духовного состояния. Вместо этого мы наполнены радостью, ибо являемся его чадами». Слово «Авва» — это арамейское слово. Переводчики Священного Писания в своем уважении к Библии, веруя, что она действительно является Божьим Словом, не стали пытаться подобрать перевод этому слову. Это слово имеет глубокую личную окраску и выражает близкие, родственные отношения с Отцом. Мы с вами не используем это слово в отношении Бога, опасаясь впасть в неуместную фамильярность по отношению к Нему. Но оно прекрасно выражает стенание души человека, в особенности во времена невзгод. Я убедился в справедливости этих стихов, когда серьезно заболел и попал в больницу. Мне было так тяжко, и я молился Богу такими словами: «Господь, я много раз приходил к своим больным прихожанам. Я утешал других верующих и убеждал их довериться Тебе, говоря, что Ты поможешь им пройти через все испытания. Господи, я не раз говорил это другим, но теперь я сам оказался в этой ситуации. И теперь я хочу убедиться, что это истинная правда. И я хочу, чтобы Ты сделал свое обещание реальностью для меня. Ты мой Отец, и я хочу ощутить это». Друзья мои, и Он действительно сделал это. Тогда я по-настоящему понял на своем опыте справедливость 16 стиха, где сказано, что Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. В подобные минуты Дух Божий в нас взывает «Авва, Отче», и происходит это само собой. Но как славно, что мы можем довериться Ему, отдать себя в Его руки. Читаем далее 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Слова «если только с Ним страдаем» на самом деле можно было бы перевести иначе: «так как с Ним страдаем». Этот стих еще раз подтверждает тот факт, что Дитя Божье будет страдать вместе со своим Спасителем. Друзья мои, что вам приходится выносить ради Него сегодня? Но что бы это ни было, Павел совершенно ясно говорит в 4 главе в 17 стихе 2 послания к Коринфянам, что наше теперешнее кратковременное легкое страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу, которая грядет в будущем. В вечности мы будем сожалеть, что мы не пострадали для Него больше. Ибо страдание — это тот метод, которым Он воспитывает нас. Как сказано в послании к Евреям, 12 главе, в 6 стихе, «Ибо Господь, которого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Давайте будем помнить об этом. Этим я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!